Глава 14. Вниз, 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 не говоря ни слова, точно робот кузен Пелли заставил мальчиков спуститься по винтовой лестнице. «Куда мы идем?» — спросил Льюис, но кузен не ответил. «Не знаю», — отозвался Берти. Он подумал, что Льюис обращается к нему. «Мы спустились в люк?» «Да», — ответил Льюис. «Он был под ковром в холле». «А я и не знал», — сказал Берти. Костлявые руки тряхнули их за плечи, и друзья замолчали. Винтовая лестница уходила вниз в каменную шахту, тускло освещенную свечами в настенных подсвечниках, которые были развешаны через каждые несколько шагов. Воздух был сырой и затхлый, как будто никто сюда не спускался уже много лет. Наконец они дошли до конца лестницы и оказались перед высокой арочной дверью из темного дуба. Пелли грубо подтолкнул мальчика вперед, и дверь медленно отворилась, хотя никто к ней не притронулся. Льюис ахнул. Теперь он понял, куда они попали. Комната за дверью имела полукруглый потолок, блестящий каменный пол, потемнел от времени и был скользким от влаги. В дальнем конце стоял длинный стол, а на нем латунный канделябр, в котором горели 4 тонких восковых свечи, почти не дававшие света. Но Льюис разглядел жалкую фигуру, стоящую слева от стола в какой-то деревянной клетке по пояс высотой. Это был дядя Джонатан, все еще в пижаме морковного цвета и ночном колпаке с кандалами на руках. Льюис стал в отчаянии озираться. В темных углах комнаты он видел какие-то очертания, возможно, это были столы, сундуки и прочая мебель. Хотя мальчик не мог их ясно разглядеть, он знал, что это орудие пыток. В этом заброшенном винном погребе охотник на ведьм Прюит когда-то устроил пыточную камеру. Здесь он добивался признаний от беспомощных жертв, подвергая их страшным мучениям. Здесь проходили суды над обвиняемыми в колдовстве.
«Заключить обвиняемых в клетку!»
Взгляд Льюиса опять метнулся к столу. Раньше за ним никого не было, но теперь мальчик увидел стул с высокой спинкой, а на нем призрачную фигуру. Охотник на ведьм Прюит или его дух сидел там, облаченный в длинную черную судейскую мантию, а его лысину прикрывал объемный парик. Пелли подтолкнул друзей в спину, заставив войти в клетку, где стоял дядя Джонатан.
«Привет, мальчики», — сказал он устало и печально. «Прости меня, Льюис. Это я вас втянул в эту историю».
Льюису было очень страшно, но он чуть не бросился обнимать Джонатана. «Нет, дядя Джонатан, это я виноват».
«Тишина!»
Барти ахнул от ужаса. Льюис вздрогнул и оглянулся на сидевшего за столом призрака. Ему показалось, что судья выглядел как-то по-другому, но потом Льюис сообразил, что черты лица Прюита все время менялись. Они колебались и расплывались точно за стеклом, по которому бегут струи дождя. Вот перед ними было лицо жестокого и коварного человека лет 45, а в следующее мгновение щеки и глаза проваливались, волосы на висках редели, беззубый рот запал. Прюит на глазах превращался из зрелого мужчины в столетнего старика, потом опять молодел, и так снова и снова.
«Последний обвиняемый!»
Пелли деревянной походкой вошел в переполненную клетку.
«Мистер Барнавальд», — прошептал Берти, — «пожалуйста, сэр, очнитесь!»
Пелли не ответил. Он стоял и смотрел перед собой невидящим взглядом, бессильно свесив руки. У Льюиса мелькнула отчаянная мысль — бежать. Но не успел он об этом подумать, как дверь захлопнулась громовым стуком. Льюис вздрогнул. Нет, просто так отсюда не выбраться. Призрак за столом опять заговорил.
«Подсудимые, трое из вас обвиняются в ужаснейшем и злейшем преступлении, а именно в чародействе. Вы потомки проклятого колдуна Мартина Барнавальда, который вероломно околдовал меня при жизни и прервал мой благородный труд. Признаете ли вы себя виновными?»
Пелли не отозвался, а Льюис от страха не мог вымолвить ни слова. Зато раздался громкий голос дяди Джонатана.
«Невиновны ваше бесчестие?»
Призрак продолжал, как ни в чем не бывало.
«Четвертый обвиняемый добровольно помогал остальным. Он будет также строго судим и приговорен к тому же наказанию. Суд последует незамедлительно». «Ты нам не судья!» — сердито сказал Джонатан. «И это никакой не суд! Ты злой колдун, и ты это знаешь! Мартин Барневельд никому не причинил вреда, кроме тебя, а ты это заслужил!»
«В служении добру все средства хороши», — ответил призрак.
«Верно. Я изучил уловки темного чародейства, но для того лишь, чтобы изловить ведьм, заполонивших наши земли, и продлить дни свои на земле, дабы покарать нечестивых». Джонатан фыркнул и обратился к Льюису и Берти. «Не верьте ему, он лжет. Малахай Прюит продал свою душу, чтобы получить власть над демоном. Он продлил свои дни, это правда. В течение 50 лет он ничуть не состарился. Но когда Мартин Барневельд прогнал незримого слугу, все зло, содеянное Прюитом, обрушилось на его плечи, и он превратился в слабоумного старика, а потом умер».
«Ты знаешь, что Мартин Барневельд был волшебником?» —
поразился Льюис. «Он был моим предком, и твоим тоже, Льюис. Конечно, я все о нем знаю. Может, Пелли считает, что это бабкины сказки, но все не так просто. Мартин Барневельд изучал магию, но никогда не использовал ее во зло. И даже если Мартин совершал ошибки, этот старый обманщик ему и в подметки не годится». Слова дяди звучали храбро и презрительно, но в его глазах Льюис заметил тревогу.
«Осталось недолго, нечестивый грешник», — ответил призрак. «Твой глупый племянник выпустил на волю духа, который служил мне. Он разбудил и меня, позволив ходить по лицу земли. Я же заколдовал обитателей дома, чтобы стали они моими рабами, покорствовали моей воле и отдали мне сундук, где хранились волшебные снадобья. Я принес в жертву цыплят и обрел достаточно силы, чтобы воспользоваться этими снадобьями. Ты и весь твой чародейский род сгинут в небытие. Я же обрету плоть и кровь, дабы выследить зло и покарать его».
«Да что ты говоришь?» — возмутился Джонатан. «Нет у тебя власти судить ни меня, ни моих родных».
Призрак разразился мерзким хохотом. «У меня есть власть, ибо я праведник», — провыл он. «Смотри, я долго изучал магические искусства, и теперь мне известно самое хитроумное заклинание. Один за другим вы, нечестивцы, сгорите на костре за ваши грехи, а я буду жить, обретя плоть и кровь. Я очищу этот грешный мир, на этот раз победа будет за мной. Я буду править Англией и всем миром».
«Ты с ума спятил, Прюит?» — прорычал Джонатан.
«С кого же начать?» — бормотал призрак. «Со старика? Или с молодого? Или ты, бородач, первым познаешь свою судьбу?» И призрак стал произносить нараспев какие-то странные слова. Джонатан застыл.
«Что с тобой, дядя Джонатан?» — испугался Льюис. Но Джонатан не отвечал. На лбу у него выступил пот, веки были стиснуты, словно от боли, зубы сжались, и из груди вырвался стон.
Призрак перестал петь, и Джонатан пошатнулся.
«Ого!» — выдохнул он. «Что случилось?» — пискнул Берти.
Джонатан потряс головой. «Иллюзия! Он заставил меня поверить, будто я лежу на пыточном столе, и мне выворачивают из суставов руки и ноги. Весьма убедительно!»
Льюис посмотрел на призрака. Кажется, он стал немного плотнее, и черты его лица менялись чуть медленнее.
«Что ты уставился?» — ухмыльнулся призрак. «Встречай свою судьбу, юный грешник!»
И Прюит снова завел свою песню. Льюис ахнул. Винный погреб исчез.
Мальчик оказался на какой-то площадке со всех сторон, окруженной стенами. Он был привязан к толстому деревянному столбу и стоял на груди колотых дров, от которых пахло смолой и дубовым соком. Прюит хотел сжечь его на костре. Не успел Льюис это осознать, как услышал жуткий треск пламени. «Помогите!» — закричал мальчик, но его голос отразился от каменных стен. Взвилась струйка дыма, потом дым стал гуще и повис серыми клочьями. Волны жара поднимались от дерева, и Льюис стал задыхаться. Из глаз полились слезы. Он ощутил, как язык пламени лизнул его ноги.
И вдруг пение прекратилось, и он очнулся в клетке для подсудимых. Пошатнувшись, мальчик схватил ртом воздух. В сравнении с жутким наваждением даже душный, затхлый воздух подземелья оказался прохладным. На этот раз сомнений не было. Охотник на ведьм Прю действительно мало-помалу обретал плоть и кровь. «Чужая боль и страх придают ему жизненных сил», — подумал Льюис. «А если мы умрем, Прю это живет окончательно». Мальчик смутно расслышал голос дяди. «Льюис! «Ты в порядке?» И тут ему в голову пришла идея. Слезы все еще текли у него из глаз, но мальчик собрал остатки мужества и громко заговорил. «Ты, конечно, можешь всех нас сжечь. Тогда ты снова живешь. Но чтобы править миром, нужна корона, а ее у тебя нет, потому что мой предок ее забрал. И знаешь что? Я спрятал корону, и ты ее не найдешь даже через миллион лет».
«Что?» — прогрохотал призрак. «Моя корона у тебя? Верни ее немедленно, наглый щенок!»
«Обойдешься!» — парировал Льюис. Призрак хитро прищурился.
«Скажи мне, где корона, мальчик? Скажи, и я тебя отпущу. Может, даже признаю своим наследником, научу тебя, как управлять духами, и ты станешь могущественным человеком!»
Льюис моргнул. Такая возможность не приходила ему в голову. Хотя Джонатан умел творить чудеса, Льюис всегда боялся даже попробовать. Он всю жизнь боялся всего и всех. На секунду мальчик вообразил себя могущественным колдуном. Тогда он мог бы превратить всех своих обидчиков в мышей и лягушек. Он стал бы таким сильным, что никого бы не боялся и не придумывал всякие несчастья, которые могут с ним случиться. Но потом Льюиса захлестнул жаркий гнев. Какой ценой достанется такая власть? За нее придется заплатить жизнью милого кузена Пелли, его верного товарища Берти или доброго дяди Джонатана? «Нет», — ответил он, — «но вот что я предлагаю. Если ты нас отпустишь, я принесу тебе корону. Идет?» На лице призрака боролись друг с другом жадность и злоба. Наконец, верх одержала хитрость.
«Сначала отдай мне корону», — промурлыкал Прюит, — «а потом посмотрим, заслуживаешь ли ты снисхождения».
«Не надо, Льюис!» — воскликнул Берти. «Он тебя обманет!» — Льюис пропустил это мимо ушей. «По рукам!» — сказал он. «Но тебе придется меня выпустить».
«Мой раб пойдет с тобой».
Льюис посмотрел на дядю и подмигнул ему. Джонатан был очень удивлен, но позволил Льюису выйти из клетки. Тяжелая дверь открылась перед ним сама собой, и всю дорогу до кабинета кузен Пелли не отставал от Льюиса ни на шаг. При всем желании мальчик не смог бы сбежать. Впрочем, он и не собирался. В кабинете Льюис выдвинул ящик стола, куда спрятал корону. Немного повозился с ней, потом выпрямился, прошел мимо кузена Пелли и спустился по лестнице. Повинуясь заклятию, Пелли следовал за ним по пятам, и вот они снова вошли в жуткое подземелье. Там ничего не изменилось. Джонатан и Берти оставались в клетке, а расплывчатая фигура Прюита серебрилась во главе стола. Едва Льюис показался на пороге с короной в руках, его глаза вспыхнули голодным красным огнем.
«Моя!» — заверещал призрак. «Она моя! Награда за усердие и сноровку, отнятая Барнавельтом! Подойди, мальчишка! Теперь я стану королем Англии и всего мира!»
Льюис облизал пересохшие губы. Ему совершенно не хотелось приближаться к жуткому привидению, но делать было нечего. Льюис осторожно обошел вокруг стола и остановился у кресла с высокой спинкой.
«Коронуй меня», — приказал призрак.
«Он не может взять корону в руки», — сообразил Льюис. «Призрак уже материализовался до такой степени, чтобы корона сидела у него на голове, но брать в руки предметы он не способен. Вот почему он заколдовал Дженкинса, миссис Гудринг и кузена Пелли. Максимум, что он мог сделать сам, — это заставить дорожный сундук проплыть по воздуху или, скажем, открывать и закрывать двери». Льюис поднял корону над головой Прюита. Судейский парик исчез, открыв лысую макушку, и Льюис медленно опустил корону на голову призрака. Мальчик тут же почувствовал, как руки у него похолодели, будто он сунул их в ящик со льдом.
«Ха!» — воскликнул призрак. «То, что мое по праву, вернулось ко мне. А теперь, глупый мальчишка, ты умрешь, и ты, и весь твой проклятый род!»
«Да неужели?» — крикнул Льюис. «Ты в этом уверен? А что, если на голове у тебя не корона, а амулет Константина?»
«Что?» — завизжал призрак. Вокруг короны была обвита цепочка с амулетом, а сам талисман прятался среди золотого плетения, изумрудов и рубинов. Теперь стеклянная трубочка выпала и качалась на цепочке прямо у Прюита между глаз. «Молодец, Льюис!» — крикнул Джонатан и тут же начал произносить какое-то заклинание. Трубочка вдруг зажглась таинственным светом. Охотник на ведьм вскочил со стула, вцепившись когтями в корону. Но она не снималась. Призрак взлетел в воздух, завертелся волчком, заверещал, а амулет сиял все ярче и ярче. В его изумрудном свете с лицом Прюита произошла страшная метаморфоза. Он постарел буквально на глазах и выглядел теперь столетним стариком. Потом превратился в живую мумию. Кожа натянулась так туго, что лопнула и зашелушилась. Зубы оскалились в жуткой гримасе. Губы и десны съежились, пока совсем не высохли. От Прюита остался голый скелет, а его черная мантия рассыпалась в прах. Голос Джонатана стал еще громче. Амулет в последний раз ярко вспыхнул, и в его неземном блеске Льюис увидел, как корчащийся скелет взорвался облаком серой пыли. Стало темно. Корона со стуком упала на стол. Льюис схватил ее и услышал, как звякнула цепочка. «Что случилось? Что случилось?» — голосил Берти.
«Льюис всех спас!» — прогудел Джонатан. «Оковы распались! Молодец, Льюис! Амулет отправил злодея обратно в могилу! Мы свободны!»